Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Оскар-2010. По горячим следам». Реформа здравоохранения как политический кризис. Репортаж Владимира Абаринова. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Премьера «Носа» в «Метрополитен». «Короли танца» в Нью-Йорке. Рихтер играет Шопена. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Форстер. Как писать романы.
Мы уже не раз говорили о том, что «Оскар», нравится нам это или нет, нагляднее всего представляет сегодняшнюю культуру. Это вовсе не значит, что собравшиеся там фильмы обязательно лучшие в современном кино. И все-таки ничего важнее «Оскара» у нас просто нет, потому что каждый год в Голливуде устраивают Олимпиаду поп-культуры. Массовое кино объединяет планету. Первое и главное искусство планетарной цивилизации – кино говорит от ее имени на своем языке. «Оскар» как бы сканирует сознание и подсознание общества, поэтому столько миллионов следит за этой церемонией. Смешавшись с этой мировой толпой, мы с Андреем Загданским, ведущим кинообозрения «Американского часа», обсудим по горячим следам, что, собственно, произошло вчера в Голливуде.
Андрей, начнем с церемонии. Как вам понравилось новшество «Двое ведущих»? Они удвоили удовольствие зрителей или разделили его?
Я не знаю насчет всех зрителей, но явно динамика Тарапуньки и Штепселя сделала шутки динамичнее, короче и даже злее. Подшучивание над Джорджем Клуни явно не нравилось Джорджу Клуни. Игра слов «дэм» и «дэйм» чертова и «дама империи» в отношении Хелен Миррен в моих глазах была просто неловкой. Шутка по поводу евреев явно не понравилась евреям, сидящим в аудитории. Наступило некоторое, я бы сказал, неловкое молчание, хотя я рассмеялся.
А камера показала братьев Коэн.
И только шутки в адрес Мэрил Стрип понравились всем, даже самой Мэрил Стрип, которая держится всегда как королева и никогда не демонстрирует, что чем-либо недовольна.
Anyone who has ever worked with Meryl Streep always ends up saying the exact same thing. Can that woman act? And what's up with all the Hitler memorabilia?
Ну хорошо, призы. Какими результатами вы довольны?
В первую очередь я должен поздравить всех слушательниц нашей передачи с 8 марта и отметить, что «Оскар» за лучшую режиссуру и «Оскар» за лучший фильм года, который достался замечательно талантливой Кэтрин Бигелоу, первой женщине в истории «Оскаров», является лучшим способом отметить Международный женский день.
Сказав это, я должен добавить, что результаты не имели особого значения, потому что борьба шла между двумя фильмами. Между фильмом «Аватар» и фильмом «Повелитель бурь». Первому уже ничего не нужно, второму уже ничего не поможет, потому что «Аватар» уже собрал 2 миллиарда долларов, а «Повелитель бурь» заработал меньше всех победителей «Оскара» за всю историю этой церемонии. То есть это наименее кассовый фильм, который добрался до вершины кинематографической.
Вы хотите меня спросить, чем это вызвано? И я вам, Саша, отвечу. Во-первых, я болел за фильм «Повелитель бури», который называется по-английски «The Hurt Locker», и я рад, что Кэтрин Бигелоу получила «Оскар» за лучшую режиссуру. С моей точки зрения, это абсолютно заслуженная награда. Что касается «Оскара» за лучший фильм года, то здесь дело несколько сложнее. Включается человеческий фактор, который далеко не всегда говорит лучше о людях. С моей точки зрения, Джеймс Кэмерон известен тем, что он является фактором, раздражающим американскую киноакадемию. Более того, когда он получал «Оскар» за лучший фильм года «Титаник», это было более 10 лет тому назад, Кэмерон, размахивая статуэткой, сказал: «Я король мира». Эта фраза, которая должна была читаться, по всей видимости, как ироничный самокомментарий, таким образом явно не была прочитана членами американской киноакадемии. Добавим еще один фактор – простая человеческая зависть. Как вы правильно сказали, фильму ничего не грозит. Он заработал больше всех в истории кинематографа. Таким образом, это было тоже включено в уравнение, когда члены Академии голосовали.
Но весь этот «Оскар» назывался «Давид и Голиаф». И мы все знаем, кто победил в этой схватке.
Oh, look. It's the floating wood sprites from Avatar. The seeds from the tree of souls that are considered very pure and sacred spirits.
Yeah. Андрей, а какой из заслуженных фильмов не получил Оскар? О чем вы жалеете?
Вы знаете, Саша, из того, что видел я, с моей точки зрения, все было, так сказать, более-менее справедливо отмечено. Мне несколько досадно, что Майкл Ханеке не получил Оскар за лучший иностранный фильм, но, с другой стороны, я не могу судить, потому что я не видел абсолютно все иностранные фильмы, номинированные в этой категории. Да, пожалуй, никто из них не видел.
А меня разочаровало очень сильно одно обстоятельство – это Оскар за лучший сценарий. Поскольку это по моей части, я был, конечно, возмущен тем, что Оскар не получил два лучших сценария. Любой из них дослуживает этой победы. Это сценарий «Братьев Коэн. Серьезный человек» и сценарий Тарантино «Бесславные ублюдки». Дело в том, что если бы меня сегодня спросили, кто лучше всех пишет в Америке, я бы сказал Тарантино и «Братья Коэн». И вот эту тонкую, глубокую, философскую, смешную, черную и очень интенсивную литературу проигнорировали совершенно несправедливо и незаслуженно. Я понимаю, что у этих фильмов не было шансов получить главных «Оскаров», но уж за литературу, за сценарий они были обязаны что-то им дать. И это, конечно, непрощенный грех, с моей точки зрения, для Академии, потому что именно сценария Голливуду как раз так и не хватает.
Вы знаете, Саша, опять же таки, не то чтобы я большой критик Американской киноакадемии, нет, конечно, но в том, что вы говорите, во-первых, есть абсолютная доля, истина, с вами совершенно согласен. Я, предположим, не считаю, что «Серьезный человек» – это лучшая картина «Братьев Коэн», но то, что это серьезная попытка в области искусства, бесспорно. И я поклонник фильма Тарантино «Бесславные ублюдки» и считаю, что это блестяще написанный сценарий, о чем мы с вами говорили не далее, чем 2 недели тому назад в рамках этой же передачи. Но люди любят давать призы за те фильмы, которые им нравятся. И в том и в другом фильме есть что-то раздражающее. Есть идиосинкратическое качество, которое влияет или повлияло значительно на членов Американской киноакадемии. Приз «Оскар» за лучший адаптированный сценарий получил сценарий «Драгоценное». С моей точки зрения, картина недостойна внимания, недостойна номинации и явно недостойна того внимания, которое она получила. Все это вопрос политической корректности. Единственная действительно достойная награда – это «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана, которую получила актриса Моник.
And the winner is... Monique. Impressive space on the novel push by Sapphire.
Оскар пошел 8-й десяток, 82-й раз все это происходило, и говорят, что ему пора меняться. Они предлагают отменить половую сегрегацию, объединив призы за лучшую женскую и мужскую роль в одну категорию. Другие считают, что если же Оскару меняться, то надо добавить приз за лучшую комедию или мюзикл. Такая категория есть в «Золотом глобусе». Ваша реакция?
Вы знаете, Саша, Оскару, вероятно, нужно меняться, и какие-то изменения наверняка будут, но... Не стоит забывать, что «Оскар» – это институция Американской киноакадемии, а «Золотой глобус» – это всего лишь группа иностранных корреспондентов, которые учреждают свои призы. Таким образом, не Американской киноакадемии заимствовать что-то у «Золотого глобуса», у иностранных корреспондентов.
Почему нет?
Потому что надменность человеческая.
Вы знаете, а я не согласен с этим. Как раз, если уже что-то менять в «Оскаре», то я бы добавил категорию комедии, потому что именно комедии никогда не получают «Оскара». Они всегда все-таки идут за серьезными фильмами, за драматическими всякими фильмами. И это очень печально, потому что комедия, во-первых, мой любимый жанр. Одну комедию сделать в 100 раз сложнее, чем 100 драм, потому что это, конечно, самый трудный жанр в кино. И это, конечно, печально, и, по-моему, это придавало бы «Оскару» больше обаяния, да и юмора. Поскольку и там так много плачут, когда получают премию, чтобы водичи посмеялись.
Саша, наверное, то, что вы говорите, совершенно справедливо, но есть одно и есть маленькое примечание. К сожалению, действительно, хороших комедий очень мало. Хороших мюзиклов и того меньше, или совсем почти не стало в последнее время. Поэтому, может быть, создать категорию, которая не будет иметь наполнения, тоже большой риск. Если будет 5 фильмов номинированы, и ни один из них на самом деле не достоин нашего внимания, то это тоже не очень
хорошо. Это аргумент курицы и яйца. Если будет категория, то, может быть, и комедию будут снимать.
Хорошо, будем надеяться.
Смеятива, Мутлебик, как я мартинским рэнкингом в мире.
Андрей, заканчивая наш разговор об «Оскаре», я хотел спросить. Закончился кинематографический год, можно подвести итоги. Куда нас ведет первый «Оскар» второго десятилетия 21 века?
Что касается кино, то, мне кажется, самым важным фактором этого года является фильм «Аватар». И до какой степени эта картина повлияет или не повлияет на технологическую инновацию кинематографа в целом. Вот что является как бы основополагающей, так сказать, точкой, от которой мы ведем отсчет на будущий год и на будущие годы в целом. Что касается «Оскара» как глобального телевизионного события, то здесь у меня очень печальный комментарий. Я подумал, что вот так закончились Олимпийские игры, которые я смотрел с интересом и удовольствием. Закончился «Оскар», и на ближайшее время, по всей видимости, до самого чемпионата мира по футболу я могу телевизор не включать. Происходит изменение, как мы потребляем новости, как мы узнаем мир. Интернет до такой степени вытесняет телевизионные события, что вчера, когда я смотрел «Оскар», я подумал, а так ли это все важно, так ли это интересно? Я могу завтра утром почитать об этом в газетах, на интернете, и узнать все то же самое, не тратить так много своего времени.
Узнать только лучшее.
Я узнаю только лучшее. Все это избавит меня от неловких шуток, от затянутой рекламы, от лишней информации, которая мне ровным счетом никак не нужна. То есть «Оскар» можно смотреть и можно не смотреть. И в этом глобальное изменение. «Оскар» перестает быть тем супертелевизионным событием, которое объединяло весь мир. Мир объединяется теперь по другим факторам.
Чтобы не закачать на этой похоронной ноте, я должен сказать, что так или иначе, я, все мои знакомые, близкие, родственники, друзья, ругаясь или хваля, «Оскар» смотрели. Я думаю, что на наш век хватит.
Well, ladies and gentlemen, the show is so long that Avatar now takes place in the past. And Alec, I just want to say, seriously, you're a great actor, you're a great comedian, and you're a great guy. That's all the time we have, ladies and gentlemen. Congratulations to all of you. Thank you. Have a good night. Hey.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В прошлую пятницу исполнился ровно год кампании Обамы за реформу здравоохранения. За это время успела чуть выправиться экономика. Обама получил Нобелевскую премию, ввел 40 тысяч солдат в Афганистан и провел программу стимулов. Но все это меркнет по сравнению с битвами вокруг медицины, которые сковывают всю политическую жизнь Вашингтона, мешая ему заняться другими делами. В чем же проблема? Ну что может быть такого важного в вопросе, который давным-давно решили все развитые страны? Ответ на этот законный вопрос непрост. Прежде всего потому, что американская медицина бесспорно лучшая в мире. Она может сделать все, включая много лишнего. Самая развитая и самая расточительная, она лечит и разоряет страну с одинаковым успехом. На здоровье души и тела среднего американца уходит, по крайней мере, вдвое больше, чем в любой другой стране, включая, допустим, Францию, где живут лучше и дольше. В Америке медицина стала невыносимым бременем, и это для тех, кто может себе ее позволить. Остальным, тем 46 миллионам, кто живет без страховки, еще хуже. Реформа, которую объявил своим приоритетом Белый дом, должна сократить расходы и сделать медицинскую помощь общедоступной. В принципе, с этим согласны все. Но это в принципе. Ибо реформа преследует взаимоисключающие цели. Она вынуждает больше тратить и обещает больше экономить. Считают, что полис для 10-15% незастрахованных американцев будет стоить стране $1 триллион. Республиканцы говорят, что у Америки таких денег нет. Потому ворчат демократы, что вы их потратили на войну. Но от этой перебранки никому не легче. И за распри буксует вся правительственная машина. Решив сдвинуть ее с места, Обама устроил публичные прения, надеясь найти компромисс или хотя бы устыдить противников. Саммит здоровья, за которым 7 с лишним часов следили телезрители, оказался ярким театрализованным зрелищем. Но результаты сомнительны. Законопроект по здравоохранению составляет 2400 страниц. Обсуждать его на публике нет никакой возможности, и даже лучшие эксперты не могут сказать наверняка, к чему приведет реформа. Несмотря на это, Обама, объявивший всеобщее медицинское страхование приоритетом, решил завершить начатое в ближайшие недели. В эту реформу президент вложил весь свой политический капитал, но хватит ли его, по-прежнему никто не знает. О саммите здоровья, проблеме здравоохранения и сопутствующей ей политической борьбе рассказывает репортаж нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
Созывая совещание по реформе здравоохранения, президент Обама имел в виду продемонстрировать политическую волю к компромиссу. Договориться с оппонентами необходимо. Опросы свидетельствуют, что план реформы, предложенный демократами, настораживает американцев. Они предпочли бы, чтобы партии работали над законопроектом совместно. Республиканцы же твердят о том, что проект разработан без их участия, а самое главное, работа велась келейно в закрытом режиме. Идея саммита здоровья состояла в том, чтобы дискутировать в прямом эфире на глазах у американцев. Президент с самого начала взял предельно откровенный тон.
My mother, who was self-employed, didn't have reliable health care. And she died of ovarian cancer.
У моей матери, которая не работала по найму, не было надежной страховки, и она умерла от рака яичников. Возможно, современная медицина ничем не смогла бы ей помочь. Этот вид рака сложно диагностировать, и ей поставили диагноз слишком поздно. Но я помню последние полгода ее жизни. Страховые компании угрожали, что не возместят ей расходы. И она сидела в больничной палате и спорила по телефону со страховщиками, вместо того, чтобы проводить это время в кругу родных. Я помню это.
I do remember that.
Лидер демократов в Нижней палате Стэнни Хойер считает, что саммит здоровья не имеет прецедентов в новейшей истории США. С Хойером беседует обозреватель CBS Боб Шифер. Я считаю, это было необыкновенное событие. За свои 30 лет в Конгрессе я не могу припомнить ничего похожего. Думаю, великое множество американцев следили за дискуссией. Надеюсь, они теперь лучше знают суть проблемы. Это была весьма учтивая и дельная дискуссия. Американцы, надо полагать, получили впечатление о том, что дебаты ведутся очень серьезно и о том, в чем состоят разногласия.
Very serious debate and discussion, and there were differences.
But what now?
But there was an agreement that we needed to have healthcare reform.
Но что будет теперь? Существует согласие в том, что нам нужна реформа здравоохранения. Похоже, это всеобщее убеждение. На основании уже проделанной работы мы намерены двигаться вперед с тем, чтобы обеспечить всем американцам доступное и качественное медицинское обслуживание. Это самое главное. Мы считаем, что реформа собьет цены. Мы считаем, что она укрепит здоровье Америки. Проблема в том, что у демократов в Сенате нет квалифицированного большинства. 60 голосов из 100. В конце концов, Стэнни Хойер признался, что руководство Демократической партии, возможно, воспользуется процедурной возможностью, при которой требуется лишь простое большинство. Однако этот путь явно не популярен. За несколько месяцев до выборов в Конгресс многие законодатели не хотят рисковать. С другой стороны, в ноябре демократы почти наверняка понесут потери, и провести реформу им будет еще сложнее. Сенатор Джон Маккейн тоже считает полезным саммит здоровья. Американцы теперь гораздо лучше информированы. Состоялась по-настоящему глубокая дискуссия, детальное обсуждение конкретных вопросов. И я рад, что это произошло. По-моему, многие американцы смотрели. Не скажу, что все 7 часов, но некоторые представления получили. Я надеюсь, что этот форум заложил основу для серьезных переговоров. Но перед нами по-прежнему стоит фундаментальная проблема. Протаскивать ли имеющийся однопартийный план или начать с самого начала?
Do we go on the partisan plan that was ran through the Senate and the House, or do we start over from the beginning?
Обозреватель MSNBC Дэвид Грегори.
That's called budget reconciliation, where they could pass.
Есть еще процедура, которая называется сверка бюджета, и которую можно провести простым большинством. Какой была бы ваша реакция, если бы демократы пошли по этому пути? На протяжении истории, по крайней мере недавней истории, фракция большинства в Сенате всегда недовольна тем, что у нее нет квалифицированного большинства. Когда республиканцы в большинстве, недовольны они, когда демократы, наоборот. Во время совещания между Бараком Обамой и Джоном Маккейном произошел довольно острый обмен любезностями.
Let me just make this point, John, because we're not campaigning anymore. The election's open.
Позвольте мне только напомнить вам, Джон, что мы больше не участвуем в президентской кампании. Выборы закончились. Мне напоминают об этом каждый день.
What was your reaction to that moment?
Well, the president said that the campaign is over.
Как вы реагировали на это замечание? Президент сказал, что избирательная кампания закончилась. А я сказал президенту, что будет большой ошибкой расценивать голосование 60 голосами в Сенате как свидетельство межпартийного согласия. Этот закон должен быть двухпартийным. Любая коренная реформа должна пользоваться поддержкой обеих партий. Но в данном случае кончится тем, что они попросту купят недостающие голоса при помощи грязных сделок. Грязными сделками Маккейн называет договоренность о целевых ассигнованиях тому или иному штату в обмен на голос сенатора от этого штата. В чем же суть непреодолимых разногласий? Республиканец Джон Кайл, когда президент предоставил ему слово, сформулировал главное противоречие так. Спасибо, господин президент. Я думаю, вы сформулировали проблему очень точно. Между нами существуют фундаментальные разногласия, и мы не можем сделать вид, что их нет. Когда вы, господин президент, сказали, что это философский спор, и что он имеет право на существование, я согласился с этим. Мы не соглашаемся в коренном вопросе, кто должен управлять системой. Считаем ли мы, что это должно делать правительство штатов или Вашингтон? Доверяем ли мы принятие решений пациенту и его врачу или Вашингтону? Конечно, в процессе участвуют и те, и другие, но есть огромная разница в наших подходах. Законопроект, который вы поддержали, передает слишком много контрольных функций Вашингтону, и нам очень сложно поддержать такие его статьи. Иными словами, республиканцы видят несомненное зло во вмешательстве государства в дела здравоохранения. Проект демократов наделяет федеральное правительство не только контрольными функциями, но и делает его участником рынка медицинского страхования. По мысли авторов проекта, участие государства собьет цены на медицинские услуги и лекарства. Однако есть опасения, что частный страховой бизнес не выдержит конкуренции с государством и уйдет с рынка. Кроме того, государство уже сейчас управляет программами страхования престарелых и инвалидов и малоимущих граждан. Сенатор-республиканец Том Коберн. Первое, что я сделал бы, это высказал бы предупреждение. Все, что делал последний год Конгресс, это плохая медицина. Мы зациклились на идее лечить симптомы, вместо того, чтобы лечить болезнь. Вот некоторые факты, известные нам о здравоохранении в Америке. Один из каждых трех потраченных долларов никому не помогает выздороветь и не предупреждает чью-либо болезнь. От исследовательской службы Конгресса мы знаем, что первопричина большинства пороков нынешней системы здравоохранения – это правительственные правила и инструкции. Правительство в этой стране теперь управляет более чем 60% средств на здравоохранение. И если бы проблему могло решить выделение новых средств и создание новых правительственных программ, нам не надо было бы сидеть здесь сегодня, потому что мы и так это делаем. Что реформа назрела, с этим согласны все. Пойдут ли демократы по пути обострения конфронтации или сочтут за благо отступить и начать с чистого листа? Этого пока никто не знает.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальный альманах Соломоном Волковым. Премьера носа «Метрополитен». Короли танцев в Нью-Йорке. Рихтер играет Шопена. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Форстер. Как писать романы.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ситуацию в Ираке после воскресных парламентских выборов и перспективы вывода американских войск обсуждаем с обозревателем газеты «Газета» Надеждой Киворковой и востоковедом Георгием Мирским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Акты насилия в Нигерии, которые привели вчера к гибели, по разным данным, от 200 до 500 человек, стали следствием экономических и социальных проблем, а не результатом межрелигиозной ненависти. С таким заявлением выступил Ватикан. В Нальчике прошла акция памяти жертв сталинской депортации балкарского народа в 1944 году. Представители духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии произнесли траурную молитву. Руководители республики возложили цветы к могиле основоположников болгарской литературы. Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции в провинции Эль-Азык превысило 50, госпитализированы еще 50 пострадавших, сообщили местные власти. В Ираке командующий войсками США оценил прошедшие вчера парламентские выборы как важный рубеж на пути к полному, как и запланировано, выводу американских боевых частей из Ирака в 2011 году. Намерение России разместить в Калининградской области ракеты «Искандер» — это политическая игра. Такую оценку высказал министр иностранных дел Швеции Карл Бильд в интервью радио «Эхо Москвы» накануне встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Министр обороны США, находящийся в Афганистане, предупредил, что борьба с талибами обещает еще немало тяжелых дней. Роберт Гейтс который прибыл в Афганистан для переговоров с президентом этой страны Хамидом Карзаем, заявил на пресс-конференции, что, несмотря на трудности, считает, что войска международной коалиции и афганская армия смогут одержать победу над талибами. В результате теракта в пакистанском городе Лахор погибли, по уточненным данным, 13 человек, свыше 60 получили ранения. Израиль одобрил строительство нового многоквартирного жилого дома на западном берегу реки Иордан. Вы слушали краткие новости.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Премьера «Носа» в «Метрополитен». «Короли танцев» в Нью-Йорке. Рихтер играет Шопена. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Форстер. Как писать романы». Вторую часть «Американского часа» откроет музыкальный альманах, в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем события в музыкальном мире, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, наверное, самая главная новость марта – это премьера «Носа» в оперном театре «Метрополитен».
Да, это, безусловно, историческое событие, причем я назвал его историческим событием в двух, как минимум, аспектах уже с самого начала. Во-первых, это то, что, наконец-то, «Нос» добрался до «Метрополитен».
Это первая постановка?
Да, а ведь премьера-то ее состоялась, этой оперы в Ленинграде в 1930 году. То есть до «Метрополитен» эта опера добиралась 80 с лишним лет. Довольно длинный срок даже для такой авангардной оперы, как «Нос». Это первое историческое обстоятельство. А второе историческое обстоятельство в том, что все спектакли этой оперы были распроданы. Билетов получить невозможно. И должен сказать, что для меня это очень удивительно. Я могу это объяснить только невероятным авторитетом Гергиева в музыкальном Нью-Йорке. Потому что, скажем, если бы я был бы директором оперного театра, а вы знаете, Саша, что к Шостаковичу у меня отношение особенное, и «Нос» в частности я тоже обожаю, тем не менее, в качестве директора оперного театра я, наверное, никогда не решился бы представить своим американским и любым европейским слушателям «Нос». Потому что это опера, которая требует знания русского языка.
Мне тоже кажется, что это очень смелое, дерзкое и мужественное решение администрации «Метрополитен», потому что это опера разговорная. Она очень смешная, она очень интересная, но если следить за текстом, конечно, будет перевод, конечно, слушатель может понять, что происходит на сцене, но дело в том, что Гоголя перевести на любой язык в мире нельзя.
Ну, я думаю, что здесь, как я уже сказал, авторитет Гергиева и его влияние играют решающую роль. И, конечно же, спектакль, прежде всего, обязан своим блеском, своим обаянием Гергиева, хотя и режиссер Уильям Кентридж, художник из Южной Африки, ему 54 года, он тоже очень постарался и создал, конечно, оригинальную, очень интересную постановку с использованием то, что здесь называют микс-медиа, то есть там и кино, и всякие такие разные прибамбасы.
И, кроме всего прочего, какие-то коллажные персонажи, которые ходят в виде газет по сцене.
Я должен сказать, что Кентридж очень тонко разобрался в «Носе», и в одном из своих комментариев он заметил, что трактовать «Нос» как некий комментарий к истории кастрации, это было бы слишком поверхностно.
Да, мне очень понравилось, что он отмел фридистское толкование, потому что, говорит, это каждый дурак.
Да, это очень популярно. Да. Помните, была такая книга профессора Ермакова?
Да, конечно.
«Мотивы в Гоголе», да, и она как раз вот очень напирала на
этот аспект. А вот это и есть такое вульгарная наука.
Вульгарный фридизм. А Кентридж от этого отошел и совершенно справедливо говорит о том, что там есть вот такие два, что ли, слоя. Есть этот слой, конечно же, фридистский присутствует, никуда от него не денешься, но также это раздвоение личности. Человек теряет контроль над своим «я». И это очень правильно, потому что это одна из глубинных тем Шостаковича.
И Гоголя, и современного мира. Это сразу и Гоголь, и Кафка в одном флаконе.
Причем я должен заметить, что это необычайно многослойная опера получилась у Шостаковича. Ну, это загадочное произведение Гоголя. У Гоголя, по-моему, все абсолютно, что он не написал, все загадочно. И все может быть интерпретировано, знаете, на 5 этажей и под землей. Но у Шостаковича, когда он юным, в конце концов,
композитором
взялся за эту тему, конечно, был соблазн сделать из этого капустник. И по музыке там проскальзывают вот такие элементы такого дерзкого юношеского капустника. Но в итоге получилось гораздо нечто более сложное. Приятель Шостаковича, Салертинский, назвал статью об этой постановке так: «Нос – орудие дальнобойное». Конечно, тоже не из фрейдистского намека, но так оно и получилось. Потому что, да, действительно, сатира. Но сатира на что? В свое время Шостакович и Салертинский как бы это пропихивали под видом сатиры на проклятый царский режим. Так сказать, все это понятно, это была конъюнктура. Но там ведь высмеивается полицейское государство. Там высмеивается некий фанатизм толпы, массовая психология. Гораздо более сложные вещи. Но это еще более сложная штука. Потому что даже у Гоголя все-таки, я считаю, Ковалев довольно одномерный персонаж. Это чистая сатира, как мне представляется. А Шостакович дал вот этому Ковалеву, который потерял свой нос, арию, как будто из оперы Пуччини.
И это привело в большое смущение артистов, которые играли в этой опере, потому что лирические моменты непонятно, как играть, серьезно или это пародия.
Вот это и вопрос. И там же есть просто уже мистические страницы в этой опере, когда дело идет в Казанском соборе. Это замечательное отображение в атеистическом Ленинграде вокруг Шостаковича. Вот такие вот мистические страницы посвятить Казанскому собору. На это тоже нужна была особая смелость.
Соломон, как вы считаете, роковой вопрос, удержится ли эта опера в репертуаре Метрополитен?
Вы знаете, все возможно при таком начале. Ведь касса говорит очень громко. Если все билеты распроданы, то вполне возможно, что и удержится в репертуаре. Хотя ведь Мет – это не репертуарный театр. Опера появляется, даже самая успешная. Совсем не обязательно, что она задержится на следующий год, потому что это зависит и от артистов, и от массы превходящих, совершенно не художественных и даже не коммерческих обстоятельств. Вот. Но думаю и надеюсь, что опера эта отныне будет регулярно появляться на сцене Мет. И будет дирижировать ею Гергиев, в чьем исполнении сейчас мы услышим «Галоп из носа».
Теперь балет.
В Нью-Йорке прошло замечательное представление. Называлось оно «Короли танца». Его придумал, организовал, представил нью-йоркской публике наш замечательный нью-йоркский продюсер Сергей Данилян.
Которого мы все любим, ценим и без которого не обходится ни один русский вечер.
Конечно же. И Данилян очень много вложил в это дело своей личной выдумки, фантазии, вкуса, размаха. И вечер в «Короле танца» — это такой апофеоз и торжество мужского танца. И невероятно внушительно это все выглядит. выглядело. Переполненный зал, публика аплодирует. Успех абсолютно по всем направлениям. Но в этом спектакле был один номер, который для меня имел личное значение. И об этом я хочу рассказать. Дело в том, что я побывал на репетиции. Сергей Данилян меня любезно туда пригласил. И когда я вошел в зал, а я припоздал, и не знал, что же там будут репетировать, чем будут заниматься, и вдруг слышу до боли знакомые звуки. И я увидел, что Денис Матвиенко, танцовщик Мариинского театра, показывает Ивану Васильеву, молодому танцовщику из Большого, номер, который я видел больше 40 лет тому назад. И музыку к этому номеру, вот от чего я вдруг остановился как вкопанный, и у меня аж мурашки пошли по коже, музыку к этому номеру, который я тоже не слышал 40 с лишним лет, написал мой добрый знакомый по ленинградским дням, по учебе в десятилетке при консерватории, Геннадий Банщиков. Номер этот Банщиков написал в 1969 году по заказу Леонида Якобсона, великого ленинградского балетмейстера. А Якобсон, в свою очередь, имел в виду как исполнителя молодого танцовщика, которому нужен был номер для того, чтобы показать его на балетном конкурсе. Танцовщиком этот был Михаил Барышников, которому тогда исполнилось 21 год. И он с этим номером, который Якобсон придумал замечательно, он назвал его «Вестрис». Кто такой Вестрис? Это Огюст Вестрис, легендарный французский танцовщик 18 века. И Якобсон, конечно же, под видом Вестриса, как он это всегда любил и умел делать, изобразил себя. Творчество всех больших художников автобиографично. И здесь тоже выходит танцовщик, в камзоле, в жилете, значит, ну, 18 век, в парике. И это серия таких гротескных, смешных, грустных зарисовок.
То есть жизнь, такой мото, да?
Жизнь. Это жизнь, автобиографический эскиз, жизнь хореографа, жизнь танцовщика от и до. От первого успеха и до могилы, если угодно. И там можно и улыбнуться, и прослезиться, если хотите. Блестящий абсолютно номер. И Барышников станцевал на конкурсе это не просто блестяще, а гениально. И в жюри там были Уланова, там была Плесецкая. Плесецкая пришла в такой восторг. Она сказала, что она увидела балет своей мечты. И поставила из возможных 12 баллов Барышникову 13. И с этого, можно сказать, началась вот такая феерическая, международная, в конце концов, поскольку конкурс был, карьера Барышникова. Но здесь, в Нью-Йорке, по-моему, это была премьера. И Данилян рассказал мне историю замечательную, когда он решил вот этот номер предложить своим героям спектакля этого представления «Короли танца», то он стал выяснять, а где же музыка, кто музыку написал, как ее получить. И Банщиков говорили ему, ну, кто-то говорил, что он умер, кто-то говорил, что это вообще композитор 19 века. И сам-то Банщиков был очень удивлен, когда Данилян его разыскал и сказал Данилену, что вы первый, кто ко мне за 40 лет обратились за разрешением поставить этот номер. И в итоге, по-моему, получилось все это замечательно и ностальгично, и для меня это было настоящее художественное потрясение, за которое, конечно, я Сергею Даниляну очень благодарен. А музыка Банщикова всегда будет звучать в моем сознании.
Концерт, как все блиц-концерты в этом году, он входит в наш цикл Шопеняна.
Сегодня я хочу поговорить о Рихтере как шопенисте. Причем Рихтер ведь далеко не сразу стал шопенистом. Скажем, о Софроницком, знаменитом советском пианисте, гораздо больше говорили, как о шопенисте. Но Рихтер – это очень важное явление в советской шопенистике. Мы уже с вами рассматривали, как возникла вообще российская шопенистика. И у ее истоков, конечно, стоял великий Антон Рубинштейн. Затем великим шопенистом очень своеобразным был Рахманинов. А потом мы с вами говорили о таком причудливом, как бы, ответвлении, что ли. Это не был ствол русской шопенистики, это была отдельная ветвь, представленная именем Генриха Нейгауза, потому что он пришел оттуда, с Украины, у него были польские корни, и он внес особую вот такую, ее можно назвать русско-польской, особую струю в российскую шопенистику. Нейгауз, как мы знаем, кроме того, что он был замечательным пианистом, был также и великим педагогом. И, среди прочих, воспитал двух таких титанов, как Рихтер и Гилельс. Сегодня я хочу рассказать о Рихтере. Рихтер ведь в каком-то смысле был для музыкантов нашего поколения, да и не только, может быть, даже музыкантов. Он был не просто тоже музыкантом, он был неким этическим, что ли, примером, он был символической фигурой. При том, что о Рихтере мы знали сравнительно немного, но как-то чувствовали всеми фибрами своей души, что человек это абсолютно незаурядный. И действительно, когда потом мне посчастливилось с ним познакомиться, то я просто был поражен вот тем, как говорят, веером эрудиции, которая охватывала Рихтера. Это был человек, который знал абсолютно все и обо всем судил непредвзято, глубоко и оригинально. И вот в частности о Шопене, к которому он пришел сравнительно поздно, Рихтер говорил так: «Шопен – это композитор женственный, мужественный, всем понятный, никому непонятный, таинственный, дьяволический и трагический». По-моему, это замечательное определение, которое действительно обнимает все вот эти разнообразные грани, которыми Шопен предстает перед слушателем. И я хочу показать отрывок из легендарной рихтеровской записи, которую он сделал в 1958 году со своего концерта в Софии. И он играл там шопеновский этюд ми-мажор, опус 10, номер 3. И даже слышно, как в зале кашляют. Запись просто, по-моему, месмерическая.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Геннисом.
Один из лучших знатоков англо-американского модернизма, проницательный виртуоз-филолог, открывший глаза целому поколению читателей на высшие достижения англоязычной литературы 20 века, Фрэн Кермот, выпустил книгу об авторе знаменитой «Дороги в Индию». Самое интересное в этой книге, по-моему, советы, которыми классик Эдвард Морган Форстер делится с собратьями, рассказывая им, как писать хорошие романы. У микрофона ведущая нашего книжного обозрения Марина Фимова.
Английский романист Эдвард Морган Форстер писал и публиковался в первой половине 20 века. В 1905 году вышел в свет его первый роман «Куда боятся ступать ангелы». В 1908 и 1910 два следующих «Комната с видом» и «Тупик Говарда» «Howard's End», а в 1924 последний роман «Дорога в Индию». Все эти романы панорамные картины жизни в Англии или жизни англичан, наполненные личными и социальными драмами начала XX века. Но после романа «Дорога в Индию» Форстер писать перестал. Он не написал ни одного художественного произведения до самой своей смерти в 1970 году. И в течение этих 46 лет Форстера, несмотря на высочайшую литературную репутацию, можно было назвать забытым писателем. Но он напомнил о себе через год после смерти.
В 1971 году был посмертно опубликован романтический и трогательный «Морис» – роман Форстера о гомосексуальной любви аристократа и рабочего парнишки. Он был найден среди записей, из которых стало ясно, что другие свои гомосексуальные вещи, в основном рассказы, Форстер уничтожил. Из этих же записей следовало, что писать он перестал, понимая, что не сможет публиковать произведения, написанные на ту единственную тему, которая теперь была для него важна и интересна.
О личной жизни Форстера мало что известно. Из книги Кермода мы узнаем только о его привязанности к студенту-индусу, ради которого писатель и отправился в Индию. Роман «Морис» был опубликован благодаря победе сексуальной революции на Западе. Но он напомнил миру и обо всей остальной замечательной, драматической и в то же время изысканной прозе Форстера, заслоненного более яркими звездами. И начались переиздания. Сначала на Западе, потом и в России, где в 1977 году был издан сборник «Избранное». Через 40 лет после предыдущего издания Форстера, его романа, названного тогда по-русски «Поездка в Индию». А начиная с 1984 года, английский романист получил свое воплощение на экране в целой серии фильмов режиссера Джона Айвори, ставших, кажется, не менее знаменитыми, чем сами романы. Однако в книге по поводу Форстера известнейший британский литературовед и критик сэр Фрэнк Кермод рассматривает не только романы писателя, но даже в большей степени его теоретический труд 1927 года «Аспекты романа». О том впечатлении, которое эта книга произвела на молодых писателей Америки, вспоминает американский литератор Эдмунд Уайт.
В 70-х мы буквально пожирали книгу «Аспекты романа». Еще бы, один из лучших английских романистов, автор «Дороги в Индию», делится секретами своего ремесла. Именно из его книги мы впервые вычитали о двух способах создания характеров персонажей. Плоском – «flat», когда персонаж рисуется штрихами и набросками, и круглом – «round», когда он описан полно и подробно. По Форстеру оба эти типа должны присутствовать в романе. Кроме того, Форстер в своей книге смело высказал в сильных, хотя и уважительных выражениях, свое мнение о писательских методах многих известных романистов прошлого.
Форстер не одобрял, например, Генри Джеймса за жесткую конструкцию ее романов, за то, что тот, по его выражению, впихивает человеческие причуды в окоченелость шаблона, как впихивают при помощи рожка ногу в сапог. Он любил Пруста за спонтанное чувство ритма. Форстер писал: «Сначала думать, потом говорить – девиз критики. Сначала говорить, потом думать – девиз творчества».
В романе бывают моменты, когда мелодия прозы ничего не значит и забыта. Так, по-моему, функционирует ритм в беллетристике, непостоянным присутствием, превращающим ее в привычный прием, но восхитительным нарастанием и неожиданным утиханием. Только тогда она становится сладким сюрпризом, свежестью и надеждой.
Форстер критиковал обстоятельного Генри Джеймса и за то, что его романы написаны всегда только с одной точки зрения. Но вот что подмечает Фрэнк Кермод в книге по поводу Форстера.
Форстер отрицал писательскую практику Генри Джеймса только отчасти из-за того, что тот не освещает сюжет с разных точек зрения разных персонажей. Главной причиной было то, что Форстер любил высказывать свою собственную точку зрения в отступлениях, как в сценических репликах в сторону. А Генри Джеймс избегал этого старомодного приема. В замечательном романе Форстера «Ховардс Энд» персонажи действительно описаны чрезвычайно индивидуально, каждый со своим представлением о происходящем. Но книга полна и авторскими мудрыми, но прямолинейными рассуждениями о человеческой природе, о любви, классах, культуре, о душевной панике, об одиночестве и о страсти.
Одной из серьезных претензий Форстера к Генри Джеймсу была безрелигиозность, точнее, приземленность Джеймса. В его романах, писал Форстер, нет ни философии, ни религии, если не считать нескольких намеков на суеверность, нет пророчеств и вообще нет присутствия высшего начала. В этом смысле героем Форстера и образцом для подражания был Герман Мелвилл.
Мелвилл достигает универсальности чувств. Он дотягивается до тьмы и печали, настолько превосходящих наши собственные, что они уже становятся неотличимыми от красоты и величия.
Другим любимцем Форстера был Д.Х. Лоуренс, поэт и прозаик, автор романов «Сыновья и любовники», «Влюбленные женщины» и «Любовник леди Чаттерлей». И опять, главные критерии в оценке Форстера – пророческая сила Лоуренса и восторженное понимание природы. «Форстер был достаточно чувствителен, — пишет Кермет, — чтобы понять, что Лоуренс был более ярким художником, чем он сам». В чем же оригинальность и обаяние романов самого Форстера? В том, вероятно, что это чрезвычайно реальные психологические и социальные драмы и одновременно романтические поэмы в прозе. Этот эффект, как считает Кермет, происходит от присутствия интуитивных, почти мистических, почти музыкальных откровений в суперреалистической структуре его романов. Именно благодаря таким включениям, пишет Кермет, романы Форстера становятся неожиданно сложными и страстными. А сложность и страстность – два свойства, которые Эдвард Морган Форстер, человек с внешностью длинноносого бухгалтера, ценил больше всего и в литературе, и в жизни.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Владимир Абаринов, Соломон Волков и Марина Ефимова. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить все теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.